Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас на волнах Радио «Вера». Недавно в программе «Философские ночи» у Алексея Павловича Козырева выступали в «Светлом вечере». Были и в актуальной теме ваши комментарии звучат. Вот сегодня, очень рад, что вы гость нашей студии, сегодня в день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, в день обретения его мощей, в этот церковный праздник, поговорим и о фигуре святителя, и о том событии, которое, может быть, первым приходит на ум как ассоциация с этим именем. Это Поместный собор 1917-1918 годов, эпохальное событие, самым известным, собственно, деянием, итогом которого стало восстановление в Русской Православной Церкви патриаршества, но не только. И мы тоже на волнах Радио «Вера» с той или иной периодичностью к этой теме обращаемся, к тем решениям, которые другим, которые были выработаны на соборе, к тем идеям, которые там обсуждались, но не успели быть реализованными в силу революционных событий, но, тем не менее, о которых церковь думала, как о важных, как о том, что нужно было бы претворить жизнь в будущем. Вот об этой теме, которая на самом деле совсем не только историческая, которая касается жизни церкви сегодня, в том числе, и, значит, касается жизни каждого из тех, кто себя с церковью соотносит или кто просто на церковь смотрит и интересуется ее жизнью. Вот об этом сегодня поговорим. В Новоспасском монастыре существует проект по изданию материалов этого собора, и вы были, являетесь одним из редакторов нескольких томов, правильно я понимаю?
Одного тома.
Одного тома. А какого тома именно?
Тома, связанного с откликами на собор в периодической печати того времени.
Ну вот, тогда, может быть, с этого и начнем. В этом томе, к которому вы имеете непосредственное участие и глубоко погружались в тему, что лично вас больше всего в этом материале поразило, зацепило, для вас стало таким важным и значимым?
В комментариях к собору, которые печатались в десятках и сотнях периодических изданий, в некоторых это были просто такие хроникальные заметки, а в некоторых такие серьезные и содержательные обзоры, отразился не только собор, но и весь контекст его времени, его проведения, события того времени. Невозможно спокойно читать о бомбардировке Большевика и Московского Кремля, например, и как соборяне действовали в это время, как они пытались там остановить кровопролитие, как они пытались обратиться к совдеп, и как они осматривали эти разрушения в Московском Кремле. Невозможно спокойно читать отзывы собора и, собственно, прессы, которая еще не совсем была сжата новой властью. И тем более, что некоторые издания выходили на неподконтрольной красной территории. На те преследования, которые начались в отношении духовенства и верующих людей. То есть собор проходил в такое время, которое само по себе является очень насыщенным и поучительным для всех нас. В томе, который посвящен периодической печати, как раз видно, как большевики закрывали все неугодные им издания. Ну, собственно, какие-то самые правые издания, надо признать, были закрыты еще временным правительством. То есть уже после марта 1917 года многие околоцерковные, ну, не собственно церковные, а такие вот правые издания прекратили свое существование. Но официальная церковная печать, естественно, выходила, и газеты многих партий, кроме монархических, продолжали выходить. Но большинство из них, и особенно те, в которых было сочувствие соборным деяниям и вообще какой-то интерес к церковной жизни, кадетские издания, и близкие к ним, были закрыты сразу же в октябре 1917 года. Тогда достаточно бесцеремонно, с конфискацией оборудования, бумаги, там, всего на свете. Ну, и дальше это все продолжалось. Окончательно какая-либо общественная печать, не большевистская, была ликвидирована на советской территории в июле 1918 года. Собор, надо заметить, еще не закрылся к тому времени. Поэтому, конечно, в первой сессии собора посвящено огромное количество публикаций, а третьей уже немного. И они уже совершенно другого рода, эти публикации. Они уже не такие содержательные. Ну, продолжали выходить какие-то еще такие специальные издания, ведомственные. В том числе, кстати, некоторые церковные. Что интересно, что церковная печать тоже, конечно, в значительной степени была, ну, умалена, или, так скажем, и сократилась во много-много раз, и не только по тиражам, но и по количеству названий. Ну, это были и экономические причины, и конфискация типографии, бумаги и так далее. Но так целенаправленно их, в общем-то, не закрывали. Даже на советской территории некоторые парихиальные ведомости выходили до 20-го года. Правда, их были единицы, конечно. Ну, в частности, в Великом Новгороде, например. Но это позиция местных архиереев, местных редакторов. Такая героическая, я бы сказать, борьба за продолжение издания. Вот. Но на белой территории, естественно, выходили церковные издания дольше. То есть в большем количестве, лучше сказать так. В 20-м году они там, в общем-то, прекратились почти везде, кроме Дальнего Востока. Но в период собора в этих церковных изданиях печатались письма, отчеты тех делегатов собора, участников собора, которые были направлены той или другой епархии, от клира или от мирян.
А какие темы собора больше всего в обществе порождали дискуссии и интерес?
Ну, кстати, сама тема, как церковного администрирования, так скажем, и возглавления церкви, была совершенно не единогласно решен. Вопрос не был единогласно решен. До октября 1917 года продолжались дебаты, нужно ли избирать патриарха и, стало быть, устанавливать новый порядок возглавления церкви, или не нужно. Были сторонники и того, и другого варианта. И, как ни странно, именно большевистский переворот поставил здесь точку в этом споре. Как только поступили сведения о перевороте в Петрограде, и как только начались бои в Москве, вокруг Московского Кремля, главным образом, соборяне склонились к тому, что церковь должна возглавлять патриарх.
А в чем была логика? То есть в наступающих временах с их непредсказуемостью лучше нужно, чтобы в церкви был, ну, если угодно, какой-то единый глава, символ.
Да, хотя здесь, конечно, там, где большие возможности, там большие опасности. Потому что, как известно, патриарх Тихон, который однозначно высказывался, свободно высказывался о том, как следует относиться верующим к новой власти, их, можно сказать, анафематствовал, однозначно высказывался о Брестском мире и о гонениях, которые начались. Даже он потом был вынужден все-таки как-то приносить свои извинения, был вынужден заявлять, что он советской власти не враг и так далее. Хотя ситуация менялась только к худшему. Но вот это как раз совершенно неожиданное такое вот. Никто же все-таки не ожидал, что до такой степени, до такого зверства дойдут новые правители России. Они, собственно, начинали, конечно, из предательства, из глумления над святыней. Но то, что они дойдут до такой низости, и то, что многомиллионная паства русской церкви никак, ну, можно сказать, не отреагирует должным образом на все эти подлости и низости, которые советская власть совершала, этого все-таки никто не ожидал. И когда оказалось, что большевики могут совершать уже открыто чудовищное преступление и заключать, арестовывать патриарха и расстреливать архиереев по надуманным обвинениям, обирать церкви вовсе не ради помощи голодающим, ради своих целей, мировой революции и личной наживы. Надо сказать, что и большевики, в общем-то, все годы еще не были уверены в своей победе. Они, как известно, создавали себе всякие возможности к отступлению. Набирали ценности, помещали их в иностранные банки. То есть они как-то пытались. Для них вот это вот признание их международным сообществом было важно хотя бы для того, чтобы было куда отступить. Так вот, собственно, патриарх Тихон после своего избрания так и сказал, что он вступает на горький путь, что он не ожидает здесь ничего для себя, кроме преследования, поругания, поношения, ну, что и исполнилось. И, конечно, такое единоличное возглавление церкви, оно, с одной стороны, дает возможность услышать голос церкви верующим, но в случае таких безграничных репрессий и шантажа убийством других лиц со стороны государственной власти вынуждает главу церкви идти на какие-то компромиссы, как-то проявлять непоследовательность, так скажем. Что мы видим уже, собственно, на примере жизни на пути патриарха Тихона. Хотя надо сказать, что большевики как ни старались его манипулировать им. Все-таки надо признать, что по отзывам того времени верующие люди говорили, что это не свободные слова. Стало быть, то, что было сказано свободно, имеет большее значение. Ну, что, собственно, актуально для любого времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и в день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, в день обретения его мощей. Мы говорим и об этой фигуре, и о соборе 1917-1918 годов, обо местном соборе, и о тех реакциях в обществе, которые тогда были в печати на происходящее событие. Ну вот об этом мы продолжаем говорить. А вообще, следует ли из публицистики того времени, что церковное событие, поместный собор, был таким, ну, как бы мы сегодня сказали, важным инфоповодом, был в топе новостей, что называется? Или это было все-таки такое событие, ну, церковь решает свои какие-то задачи, собираются там священники, миряне обсуждают, но вообще-то война идет, Великая Первая мировая, потом революция, все бурлит. До церкви ли, до церковных ли вопросов в это время было общественного мнения?
Вот поначалу, конечно, это было одно из важнейших событий 17-го года. И, как я уже говорил, на первой сессии было много корреспондентов аккредитовано от десятков газет. Причем это были интересные корреспонденты. Одним из корреспондентов от двух, по-моему, газет сразу был, например, Константин Паустовский.
И эта интересно,
тема,
да.
Да, эта тема, кстати, по-моему, никак не разработана, потому что если газеты поднять, то репортажи с собора, которые, возможно, не подписаны, это тексты, в общем-то, связаны с именем великого писателя.
То есть, правда, интересно было бы по стилю так отследить, где и что он писал. Ну,
правда, там было два корреспондента, и Паустовский, и его жена. И там трудно, конечно, будет отделить, кто что из них писал. Но это такая неразработанная, на мой взгляд, тема в литературоведении. Участие Паустовского в заседаниях в качестве корреспондента на поместном соборе. Кроме того, там был один иностранный корреспондент до января 18 года из союзной страны, естественно, из газеты «Фигаро». Был корреспондент, владеющий русским языком, который жил в России какое-то время. И эта тема тоже совершенно не разработана. То есть, например, в наш том, посвященный отзывам печати, не вошли материалы с газеты «Фигаро» конца 17-го года.
Из ведущей французской газеты.
Да.
До сих пор, кстати, одной из ведущих во Франции, самых известных, вот там входящих в тройку, может быть, самых главных именно печатных СМИ.
И, конечно, это интересно, но для того, чтобы это сделать, это отдельное такое научное исследование надо провести. Ну вот во многих изданиях печатались регулярно репортажи, но это касается первой сессии. К ее концу уже многие газеты из приславших своих корреспондентов были закрыты. Уже после революции к январю 18 года Москву покинули многие из этих людей, в том числе и корреспондент «Фигаро». И, в общем-то, произошло такое вот умаление в печати этой темы. Уже невозможно было свободно высказываться. И, как известно, воззвания патриарха Тихона распространялись, ну, не типографским образом издавались все-таки еще, но распространялись в храмах, ну, с риском для свободы и жизни тех людей, которые их зачитывали сам воно.
А как в печати отражалась вот эта дискуссия о необходимости или не необходимости восстановления патриаршества?
Ну, это только в церковной печати.
Церковной печати.
Церковной, да. В светской просто фиксировался результат. Да, ну вот патриарха решили избрать и избрали. Вот его он.
А те, кто в церковной печати, ну, в принципе, в дискуссиях собора, скорее был скептиком в отношении избрания патриаршества, чем аргументировали свою позицию?
Ну, революционными взглядами, в общем-то. Революционные взгляды, они проникали и в церковный мир тоже. Что это вроде как возврат к монархии, что соборное начало и коллегиальное всегда лучше. Ну, те, собственно, идеи, которые с петровского времени и породили синодальную систему управления. Они как бы продолжали жить, и некоторые богословы, профессора духовных школ придерживались таких взглядов, таких мнений, высказывали их и на соборе, и в печати. Но были другие мнения, противоположные. Ну, опять же, это отношение к реформам петровского времени.
А какие еще темы, помимо патриаршества, для собора были важны, если смотреть по отзывам в печати?
Конечно, члены собора, делегированные клиром от всех епархий, они были заинтересованы в решении тех проблем духовенства, которые по тому времени были очень важными. Сейчас они таковыми не представляются. То, что можно целыми днями обсуждать, как там распределять доходы церковной кружки, это, в общем-то, кажется сейчас для того времени неуместным совсем, когда вся эта кружка вот-вот будет отобрана большевиками в пользу мировой революции. Но поскольку это волновало многих людей, то этим темам также уделялось большое внимание. То есть темы, которые на сегодняшний день кажутся уже таким анахронизмом. Но помимо этого, помимо, собственно, таких вот экономических вопросов, которые там были специальные отделы, которые этим занимались на соборе, были, конечно, обсуждались такие всегда важные темы, как проблемы прихода, отношения со старообрядцами.
А проблема прихода – это что за проблема?
Больше или меньше свобода приходских советов действовать в интересах развития приходской жизни. Собор был, в общем-то, за то, чтобы приходам давать большую свободу.
То есть меньшая степень чего, подчиненности или контроля правящему архиерею и епископу?
Да, да. Это, в общем, для того времени было довольно актуально. Собор принимал решения для своего времени неисполнимые уже при советской власти. Но, видимо, полагаю, что советская власть не вечна, а решения собора будут рано или поздно исполнены. Когда они там принимали какие-то решения о том, что глава государства, министр просвещения должны быть обязательно православными людьми, принадлежать к православной церкви. Ясно, что в советское время это было неисполнимо, да и сейчас с отделением церкви от государства, в общем-то, не актуально. А в юридическом плане совершенно неисполнимо. Но собор, тем не менее, такие определения принимал. И такого же рода определения касались и других аспектов и церковной жизни, и жизни государства в той мере, в какой это было связано с интересами церкви.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки в Москве. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».